Черноглазая, как ее мать, девочка лет 6, не спускала с Максима круглый глаз за столом, не раз пронося вилку мимо рта. Ее мучил вопрос, заданный ею в начале ужина. Как так получилось, что Максим русский, что это с ним случилось такое странное, что он не француз, как все люди? Но ответ, что люди бывают разной национальности, видимо, не удовлетворил. И она внимательно разглядывала гостей весь вечер. Их 4-летний сынишка подобными философскими вопросами не задавался, и весь ужин волочил креветку за хвост по столу, изображая ею то ли кораблик, то ли машину, и в скорости, послушно чмокнув Максима мокрым детским ртом в обе щеки, отправился спать. Через полчаса за ним последовала старшая его сестра, которая бросила на прощание задумчивый взгляд на Максима и отказалась его целовать. Возможно, она думала, что быть русским — это заразно. Взрослые перешли к низкому кофейному столику в окружении диванов и кресел, на которые камин струил тепло и отблески огня. Сильви разлила крепкий душистый кофе по крохотулечным чашечкам, и Максим с опаской и старанием свел пальцы на тонкой хрупкой ручке этого белого фарфорового колокольчика с горькой черной росинкой кофе на дне. Вадим придвинул столик на колесиках, полный разнообразных бутылок, на выбор гостю. После кофе полагался дижестив, то есть рюмочка для пищеварения. Предполагался выбор из ликеров и коньяков. Максим, подумав о так и не открытой водке, которую его хозяева дружно отказались пить, выбрал коньяк и не пожалел. Коньяк был дивно хорош, и он смаковал его маленькими глотками, слушая, как Вадим поносил американцев, затоваривших кинорынок говенной продукцией своих низкопробных сериалов и боевиков, и жаловался на финансирование кино во Франции. Сильви вставляла спокойные замечания, выдававшие ум и вкус, и Максим невольно сравнивал ее с Лидой, с которой он разошелся около года назад. Он слушал, соглашаясь. Русский рынок, выпущенный на свободу, тоже стал немедленно затовариваться продукцией того же качества. И думал о том, что вот он сидит в гостях у Вадима Арсена, у режиссера, чьи фильмы служили ему эталоном, одним из, еще в студенческие годы. И в те самые годы он даже не смел мечтать встретиться с ним самим. Пределом его мечтания была просто возможность увидеть его фильмы, прорываясь на кинофестивали и закрытые просмотры. И вот он сидит в гостях у Вадима, просто Вадима, а не господина Арсена, режиссер у режиссера, коллеги. Приятно, забавно, занятно. Вадим обладал совершенно заурядной внешностью. С этим его круглым лицом, довольно тщедушным телом, невыразительным, тонковатым голосом, и в нем не было ни малейшего старания, по крайней мере, заметного, нравится производить впечатление, быть на высоте своего имени, создать имидж знаменитого режиссера, иными словами, казаться лучше, чем он есть. Он был мешковат, но без малейшего усилия быть элегантным, простоват, без всякого желания припустить интеллигентности, староват, без малейшей попытки молодиться. Сказать, что Вадим обладал обаянием, было бы тоже натяжкой. Он не был обаятельным в обычном понимании этого слова, но беседа с ним затягивала, завораживала, словно он брал собеседника за руку и проводил через какой-то ход, и вдруг ты оказывался в другом, особенном мире, который принадлежал Вадиму, который он выстроил, мир его личности. Именно это и привлекало в нем не обаяние, а сила индивидуальности. Вот что. Максим думал о себе, о своем имидже, из которого он не вылезал и который ему почему-то казался абсолютно необходимым. Он любил нравиться. Ему этого хотелось, и он об этом заботился. Юношеский идеал гармоничного человека заставлял его напрягаться. Надо было нравиться И как режиссеру, и как просто личности, и как мужчине, причем во всех направлениях, внешность, манера поведения, все, что он делал и как делал, как ставил фильмы, как занимался любовью, во всем было стремление сделать хорошо и красиво.